Проект «Европа. Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Вы слушаете очередной журнал европейских событий. Сегодня он, как уже не первый раз в проекте «Европа», посвящен происходящему на Украине. Первый сюжет – это свидетельство харьковского журналиста Романа Черемского, который пробыл более 4 месяца в плену луганских сепаратистов и рассказал, что ему удалось увидеть и услышать во время своего длительного заточения.
Не знаю, будет ли приказ наступать им или нет, но то, что их готовят к наступлению, это однозначно. Отбить Луганскую область, идти дальше, на Харьков, на Киев.
Далее разговор с автором книги о Майдане, рассказывающий о протесте в Киеве посредством постов, оставленных в Фейсбуке.
Фантомная боль все-таки относится к тому, что мы потеряли столько наших лучших людей на Майдане.
Еще в августе прошлого года группа из 4 журналистов отправилась в город Краснодон Луганской области, чтобы сделать репортаж о жесте доброй воли со стороны сепаратистов, решивших освободить 2 пленных в присутствии представителей украинских СМИ. На одном из блокпостов их взяли в плен ополченцы батальона Святого Георгия, контролирующие часть города Ровеньки. Один из незаконно задержанных, корреспондент газеты «Украинское пространство», харьковчанин Роман Черемский, был отпущен уже после самого крупного обмена пленными 26 декабря. Наш разговор с Романом Черемским я начала с вопроса о том, почему, несмотря на достигнутые заранее договоренности, его вместе с коллегами взяли в плен.
В связи с тем, что украинских журналистов в зоне АТО на той стороне нету, то мы не имели реальной объективной информации о том, какая может возникнуть ситуация. По совету силовых структур наших украинских нам дали маршрут через линию фронта, где довольно напряженная была обстановка, шли бои. И мы ехали через Лутугино, это еще был город, который контролировался украинской армией, а дальше через несколько километров село Волнухино, который уже был под контролем той стороны. Нас принял батальон Святого Георгия, нас сразу остановили, выйти с машины, сразу все забрали, ключи, паспорт, телефоны, все. Машину отогнали и начали разбираться. Нас отвезли в город Ровеньки, одно из расположений этого батальона боевого. Там закрыли на камеру, или, как говорят у них, на подвал. Там я пробыл 49 дней в Ровеньках, и потом перевезли нас в Луганск. И там тоже на подвал кинули, в другое расположение этого же батальона.
И с кем вы сидели? Сколько вас было там человек? Какие там были условия?
С нами журналистка 112 канала, девушка, ее посадили отдельно, в штабе там комнату. Мы были сначала втроем, мужчины, в камере. Потом журналистов 112 канала и оператор 112 канала, канал умудрился вытянуть через Москву. Буквально через 3 недели мы остались там вдвоем с Валерием Макеевым, который организовал эту поездку, договаривался. Там были какие условия? Это камера, бывшая мастерская, бетонные стены, бетонный пол, грязно, на полу какие-то вещи, матрасы. Камера где-то 30 квадратных метров. Там также были люди местные, военнопленных мы там не встречали. Были местные, которые, ну вот, человек нарушил комендантское время, шел после 10 вечера, попался. И он там работает 2 недели, 3 недели, пока его отпустят. Или человек выпивший, его могут забрать. Либо так называемые ополченцы, если они напились, их очень быстро воспитывают. Закрывают, бьют в воспитательных целях, и ну, их быстрее отпускают, там на передовую могут отправить. К нам, как к журналистам, несмотря на то, что мы, как они говорят, укропские журналисты, да, укропы, к нам было лучшее отношение, чем местным, потому что местных за пьянку особенно там били, ну, могли побить, могли нет, ну, воспитывали таким образом. И они там работали, местные, те, которые попадали в камере, от 7 до 15 людей, как правило, находятся, их берут на работы, снаряды грузить, а снаряды привозили там каждый день Уралами с России, с Краснодона постоянно, окопы рыть тоже вывозили их. Убирать казармы, на кухне помогать. Вот такая работа была. И, скажем так, такая рабская работа.
А вот эти местные, которые были пойманы, они, несмотря на то, что их били или заставляли работать, продолжали поддерживать ЛНР или нет?
Да, вот это парадокс. Я могу говорить о таком небольшом срезе города Ровеньки. В каждом городе может быть другая ситуация. В селах может быть, знаете, другая ситуация. Но конкретно в Ровеньках, а это шахтерский город. 90% людей, которые попадали, груди рвали за ЛНР. Те их бьют, забирают машины, отжимают у них, они все равно за ЛНР. Это парадокс, который для меня был неожиданным. Очевидно, очень сильное влияние имеет российское телевидение, которому они верят. Ну, и здесь еще есть основания, потому что российские журналисты там работают, непосредственно, что там происходит, освещают, а наших журналистов туда не пускают. И поэтому конкретно какие-то случаи наши журналисты не могут осветить. И поэтому они не верят информации, что подают украинские журналисты вообще. Плюс, ну, российское телевидение очень сильно их накручивает. Они верят в распятого мальчика в Славянске. Они верят, что украинские солдаты убивают, насилуют, маленьких детей чуть ли не едят. Они думают, что Харьков – это фашистский город, что их предал Харьков, тоже поднялся, но предал. И Харькова охраняет 4 батальона головорезов. Вот такому они верят, хотя я знаю, ну, с Харькова приехал, и такого нет.
А вас пытались склонить на свою сторону, например, то же ополчение, которое за вами присматривало?
Да, конечно, постоянно. Там, в Ровеньках, в этом батальоне, это батальон Святого Георгия. Ну, все 100% они такие убежденные. Они и деньги получают, минимально $400, но и они убежденные все. Они относятся в целом негативно к Украине как к стране. Очень желают, чтобы Украина развалилась. Не знаю, будет ли приказ наступать им или нет, но то, что их готовят к наступлению, это однозначно. Отбить Луганскую область, идти дальше, на Харьков, на Киев. Постоянно увеличивается количество ополченцев. Новые приходят люди, агитация идет. С камеры людей переубеждают местных. При мне 2 человек пошло местных, взяли оружие. Они ходят без оружия, потом их обучают и дают автомат, они принимают присягу и дают уже оружие. Еще аргумент, как, чтобы переубедить, идти к ним, иди к нам в ополчение, а ты ж вернешься назад, я буду считать предателем, СБУ тебя посадят, 10 лет дадут, ну или там здесь побыл, и там будешь сидеть. Ну и я понимаю, что это не так, но если представить, что обычный человек не очень сильно ориентируется в информационной обстановке, попадет туда, то пребывая длительное время, вот эта их агитация, она имеет воздействие. И они говорили, что некоторые с нашей стороны есть люди, которые перешли на их сторону.
А кто входит в это ополчение? У вас сложилась какая-то картина? Больше местных или больше все-таки людей, приехавших из России?
Батальон не контролирует этот город. Это одно из расположений. Их там как минимум 5 расположений в Ровеньках. Там еще есть Всевеликое войско Донское. Там еще другие какие-то части. Правят всем россияне, это однозначно. Самые высшие должности занимают россияне. С российским акцентом это сразу слышится. И они этого не скрывают. Рядовые и младшие офицеры – это местные, как правило, шахтеры таких специальностей из города. Из Луганщины, как правило. Есть чеченцы, они немножко обособленно держатся. Их там несколько десятков. Осетины, их меньше, там до 10, наверное, в этом конкретном расположении. Ну, не, осетина, шеврон, Южная Осетия, российский флаг. А чеченцы, они такие, ну, колоритный внешний вид выдают, конечно, акцент. Но они-то этого не скрывают. И в батальоне все знают, что чеченцы есть. И то, что всем правят россияне, это никто не скрывает, но они, наоборот, подчеркивают, что будущее с Россией, только с Россией. Украина уже на ней крест как бы поставлена, уже разваливается. Практически ее нет, как бы вот так их как-то настраивает. А Россия, в ней большая перспектива. Все российское оружие, российская его масса там Уралами просто возят. Очень много. Мы в камере за стеной склад. Сотни ящиков с минами, автоматы, патроны, бронебойные патроны к автоматам. Техника, грады у них, БМП, БТР, танк есть конкретно в этом расположении. Минометы. Это все идет с России. Вот конкретно ребята доставляли сокамерников. Мне повезло, этого не делал, но другие они ехали, допустим, в Краснодон рассказывать. Заходим в склады, там куча вооружений, мин, и грузят на Урал, привозят в это расположение, в Ровеньки. Или Савенек там на передовую везут, там зимоголье тоже там, допустим, или Луганска посылают, когда, говорят, 150-300 ящиков мин отвезли на зимоголье, да, 120-го калибра. То есть это как бы все на глазах делается. Еда вся российская. Вся гуманитарка, вещи, все с России есть, попадает сразу туда.
Вот вы говорите, что оружие привозят из России. У вас есть какое-то свидетельство того, что это так происходит?
Да никто не скрывает, они все об этом говорят. То есть это не является там военной тайной. Ну, за 4,5 месяца я 49 дней был в Ровеньках, потом в Луганске. За это время где-то, ну, человек 300 с ополчения мне как-то довелось общаться. То или иное, либо на работу тебя возят, казарму поднимают или что. Все равно им интересно что-то узнать. Они же там человек с этой стороны, и они нам стараются там переубедить. Они выдают информацию. И наши, такие, кто ехал, разгружал, вот когда были боевые действия, особенно вообще, каждый день разгружали несколько Уралов. В Краснодон ездили. И с Россией, конечно. Ну, были еще трофейных много. Вот когда захватили Лутугина, украинская армия ушла оттуда, сканеры ездили, я не ездил, но они рассказывали, что очень много разбитой было техники, там на заводе, вакуум заводе, раскручено там, ну, десятки бронемашин, танков. Привезли трофейных 5 машин, 5 Уралов привезли мин, ну, уже украинской стороны трофейные, мины, патроны, 1200 литров бензина, там, черпали они там ведрами, все, там, много Уралы пригнали, новенькие украинские трофейные захватили. Вот это было. А так в основном все с Россией, конечно.
А вот вы говорили, что они получают и зарплату, эти ополченцы.
Да, ну это от 400 долларов, 100 долларов в неделю. Это самый низший там рядовой, самый обыкновенный. Причем, когда они сделаны, говорят, вступай в ополчение, ты можешь не ехать на передовой, здесь что-то помогать, там машины ремонтировать, там на кухне, либо что-то, но уже как ополченец, да. Казаки там 20 тысяч русскими платят в месяц. Самый такой низший чин. А уже выше, там, офицерский состав, они больше получают. Платят наличкой, приезжает человек. Там, правда, задержки с зарплатой были, обманывали некоторых. То месяц не доплатят, то еще что-то. Они жаловались. Но осенью, октябрь, уже там им при мне выдавали. Приезжает человек, который с ведомостью, раз-раз, они получают деньги.
Вас перевозили из Ровенника в Луганск. По какой причине вас вдруг решили переместить в более крупный город?
Не говорят, почему тебя перевозят в Луганск. Ну, хотя на ушко мне там один говорил, что домой будете ехать. Ну, хотя после того, как он сказал, я еще там 3 месяца сидел. Возят они всех на голову, либо шапку одевают, нас шарфами завязали, либо там скотчем завязывают глаза. Ну, вот так перевозят, чтобы ничего не видел. Ну, хотя вот все равно так оно немножко видно было, да, что на улицах мало людей, мало машин. И там в Луганске тоже расположение военное, на подвал кинули. Там сначала мы были с Валерой, потом его в больницу перевели, у меня там проблемы со здоровьем. А я был сам в подвале более 2 месяцев. Там меня тоже выводили на работу, там убирать казармы, там на кухне там то картошку почистить, то морковку, такое всякое. Там легче уже было, отапливаемый подвал.
Я знаю, что был большой обмен пленными, и вы, в общем-то, в этот обмен не попали, и вас освобождали после. Почему, собственно, вас не было в списках?
Не буду вдаваться в тонкости, потому что, знаете, это очень деликатная тема обмена. Очень часто срываются эти обмены. А люди, которые там сидят, военнопленные, гражданские, они каждый день, каждую минуту думают о том, чтобы освободиться. Поэтому не хотел бы рассказать детали. Единственное, да, действительно, в этот список не входил, по другой линии меня отпустили. Конечно, благодаря стараниям родственников, знакомых, просто людей, которые сочувствующие, очень сильно это помогает. И только благодаря этому у меня огромная благодарность тем, кто это делал. Огромнейшая просто благодарность.
То есть вы косвенно подтверждаете то, что вот этот крупный обмен, который состоялся накануне вашего освобождения, это не все люди, которые действительно находятся в заключении у ДНР или ЛНР?
Ну, там, я так думаю, что около 1000 находится в заключении.
На каких основаниях вы делаете такие выводы?
Потому что понимаю, что так как про меня столько усилий, и то родственники так и не знали, где я находился, в каком именно месте, я не был безызвестным. А что говорить о людях, у которых нет так, чтобы их вытягивали? Им намного сложнее. Про них информация может не подаваться сюда дальше, наверх. Даже вот какое-то подразделение может взять и держать человека на подвале на всякий случай, чтобы поменять, ну, товар, понимаете, товар, который имеет определенную ценность. Можно либо за услугу поменять, либо за человека поменять. На этих основаниях я размышляю об этом.
Вы довольно долго находились в плену, и, может быть, вы что-то поняли в процессе вот общения с этими людьми?
То, что я там побывал 4,5 месяца, оно в определенной мере поменяло мое отношение к жизни. Вот, даже когда я здесь, в Харькове, был раньше, иногда, знаете, так хандра может напасть, да? Либо вот сетовать на жизнь. После того, что там побыл всегда, я думал, боже, какая прекрасная жизнь, какая прекрасная наша Украина. Ведь можно просто говорить, не боясь, что кто-то тебя за это накажет, там, либо человек не боится, что сосед на него настучит, а его побьют, потом закроют на подвал, и потом, может, выпустят. А может, и не выпустят. А может, и расстреляют. Там разные примеры. Одного человека забили до смерти, что он якобы плохо относился к своей жене, якобы он побил жену. Те, кто это сделали, не понесли никакого наказания. У нас этого нет. Это начинаешь очень сильно ценить. Понимаешь, почему Запад, допустим, так гордится своей демократией. На это есть основания. Это действительно большое достижение. Свобода – это очень большое достижение. И поэтому, когда приехал сюда назад, большое ощущение счастья. И несмотря на все трудности, вера в то, что все это преодолеется и что Украина очень прекрасная страна. Я верю в то, что Донбасс вернется опять к Украине, потому что как только уйдут оттуда россияне, вся эта их система рухнет моментально. Потому что не будет оружия, не будет денег, еда вся с Россией. Люди, которые имеют другую точку зрения, они могут иметь точку зрения, но главное, чтобы они не доказывали ее с автоматом в руках. Со временем, увидев воочию, что на самом деле укропы не убивают детей и не распинают младенцев на фанере, увидев воочию это, они поменяют свое мнение, так я считаю.
Харьковский журналист Роман Черемский рассказывал о своем пребывании в плену у сторонников так называемой Луганской Народной Республики. Вы слушаете проект «Европа», радио «Свобода». Год назад, 19 января 2014 года, мирные протесты Евромайдана в Киеве переросли в противостояние с украинскими силами безопасности. Это была реакция на принятые 16 января Верховной Радой Украины законы, существенно ограничившие свободу слова, право на массовые собрания и митинги, а также деятельность неправительственных организаций. В результате начались столкновения на улице Грушевского между протестующими и сотрудниками спецподразделения «Беркут», а через три дня после того, как они начались, 22 января 2014 года, стало известно о первой смерти. Убит Сергей Негоян, украинец армянского происхождения, родом из Днепропетровской области. Он получил одно ранение в голову и два в грудь. Вслед за этим появилось сообщение о гибели белоруса Михаила Жизневского, долгое время проживавшего на Украине. Эти и другие события упоминаются в книге «Фантомная боль Майдан», которая была опубликована к годовщине начала митингов за подписание Украиной договора об ассоциации с Европейским Союзом, переросших впоследствии в протесты за отставку президента Виктора Януковича. Я побеседовала с одним из составителей книги Анастасией Савицкой. Поскольку книга, да, она основана на текстах, которые были опубликованы за это время в сети Facebook, использование социальных сетей, которое стало наиболее активным вот в эти протестные дни, оно вас вело к созданию книги или она появилась по другой причине?
Нет, к сожалению, или по какой-то случайности, нет, не вело к книге. Я точно могу сказать, что я очень жалела, что многие публикации утеряны, и что я их нигде не сохранила. Я многие помнила не наизусть, но так примерно смысл помнила, и думала, жаль, что уже не найдешь. А идея создания книги принадлежит Андрею Миргородскому. Он пытался принимать участие в создании фотоальбома Майдана, который вышел буквально через две недели после нашей книги. Он называется «Майдан. History of Making». Может быть, вы слышали о нем? И Андрей имел отношение к этому альбому и подумал, что было бы неплохо этот фотоальбом разбавить текстами из Фейсбука. И попросил меня собрать, потому что знал, что я активный участник Майдана и что я всегда в Фейсбуке круглосуточно практически. Попросил собрать. Я начала собирать этот материал. И меня очень захватила работа над сбором материала. Я не могла оторваться. Я все свободное время тратила на Фейсбук, на поиск текстов. И в какой-то момент мне казалось, что все мало-мало. Мне хотелось, чтобы Андрей оценил работу, потому что это было очень ответственное для меня задание. И в какой-то момент я боялась, что материала будет мало, а потом так увлеклась, что оказалось его настолько много, что мы, оценив объем того собранного материала, мы решили рискнуть и выпустить самостоятельную книгу. Без фотографий, а просто тексты.
Почему вы назвали книгу именно «Фантомная боль»? Что вы хотели подчеркнуть этим названием?
Мы хотели подчеркнуть то состояние, в котором пребываем все мы сейчас. Мы люди Майдана, мы украинцы. Потому что, как известно, фантомная боль, да, как ее определение, это то, что уже чего нет в теле, да, оно продолжает болеть. Так ощущают себя украинцы после Майдана, потому что Майдан закончился как явление такое территориальное, да, площади с палатками уже нет, а события еще очень болят внутри. Я вчера говорила с подругой, она шла через Майдан и говорит, мы когда-нибудь сможем там спокойно дышать? Вот у нее был такой вопрос мне, когда-нибудь сможем? Мы все переживаем, нам всем очень больно, и фантомная боль, это, мне кажется, наиболее четкое, наиболее емкое название для того, что мы все ощущаем. И параллельно получилось так, что первые буквы F и B, да, это как ФБ, Facebook. Это так уже совпало. Оно пришло одновременно. Я придумала это название, я долго над ним не думала. Как-то вот фантомная боль выскочила внутри, и я сразу увидела эти буквы и подумала, что как все складывается.
А вам кажется, что сейчас цели, которые сформировались в процессе этого протеста за эти несколько месяцев, что они достигнуты? Или все-таки это фантомная боль того, что не все еще удалось реализовать из того, что хотелось?
Фантомная боль все-таки относится к тому, что мы потеряли столько наших лучших людей на Майдане. К тому, что не все еще реализовано, тут может быть какая-то другая боль еще, может быть, неоправданные ожидания или, может быть, желание, чтобы это скорее исполнилось. Но к фантомной боли это не имеет отношения. Фантомная боль все-таки болит за тем, что было, и смерти людей будут нас долго тревожить. А цели, которые ставил перед собой Майдан, они, безусловно, частично достигнуты. Мы хотели свергнуть власть, мы свергли, мы хотели новое правительство, мы его так или иначе имеем, но однозначно мы все понимаем, что работать еще нужно всем нам. Начинать нужно с себя, и мы понимаем, что работать Украине еще очень долго и тяжело придется. Поэтому не хочется упоминать Москву, но Москва не сразу строилась. Так и с нашим государством, которое до прошлой зимы имело одно какое-то наполнение, содержание. Сейчас, мне кажется, мы идем к другому, просто путь не близкий и не легкий.
Вот вы упомянули все-таки слово «Москва», да. И мне было очень интересно прочитать, что еще в январе, до самых трагических событий Майдана, которые начались уже в феврале, попытки разгона и смерти более 100 человек, еще в то время некоторые участники этих дискуссий в социальных сетях упоминали о возможной реакции России на вот эти события. И среди вот этой возможной реакции некоторые люди еще тогда говорили о том, что могут быть проблемы в Крыму и в Донбассе, в Донецке, особенно часто упоминался Донецк. Вам тогда казалось, что Россия может как-то отреагировать на эти события и не самым лучшим образом? Или вот тогда, когда этот протест еще был, единичные голоса, они просто не были слышны, и действительно вот главная цель была добиться основных целей, которые были на Майдане объявлены?
Если говорить только обо мне, то, наверное, я не думала так. Я о России вообще немного думала в тот момент. И я была вся погружена в наш протест, в наши события. И, будем честны, я не анализировала, не прогнозировала поведение России по отношению к Украине. Но, наверное, если бы прогнозировала, я бы не представила того, что сейчас происходит. Наверное, я, может быть, не слишком хорошо относилась к действующему правительству России, недооценивала Путина.
Ваша книга разделена на несколько частей, и одна из этих частей довольно обширная. Она посвящена вот самым трагическим и кровавым событиям. Mm-hmm. Там очень много свидетельств тех людей, которые видели стрельбу или которые в тот момент находились в разных местах Майдана, на глазах которых погибали люди. Хочу спросить вас, не как автора книги, а скорее как свидетели этих событий, потому что до сих пор ведутся споры насчет того, кто стрелял в кого.
Мы до сих пор не знаем, кто стрелял, но убивали наших мужчин мирных, у которых для защиты были только, это правда, это были только деревянные щиты и велосипедные шлемы. Сложно сказать, кто стрелял. Были снайперы на крышах, они действительно были, и кем наняты снайперы, кто они, мы не знаем. Расследование до сих пор не доведено до конца. Я же не была на месте стрельбы, чтобы сказать, что видеть, кто в какой форме стрелял. Но однозначно колоссальная агрессия, колоссальная жестокость была со стороны людей, которые были по ту сторону баррикад. Людей, охранявших Кабмин, Януковича. Хочу подчеркнуть, действительно, оружия на Майдане не было. То, что ребята шли с голыми руками, и защищаться им было нечем, это правда.
У меня сложилось такое впечатление по тем текстам, которые в этой книге «Фантомная боль Майдана» опубликованы, что речь шла о идеалистах, о людях, которые верили в какую-то светлую идею, которая была разбита о камни вот той трагедии, которая произошла в феврале. У вас было такое ощущение?
Вполне возможно, да, что те люди, которые вышли на Майдан, все-таки где-то максималисты, где-то идеалисты, наверное, да, но с другой стороны, мы все реалисты, мы понимали, что долго мирный протест все равно не может существовать. Мы это осознавали. Мы понимали, что стоянием просто на Майдане и чаем мы ничего не выстоим, и что кто кого перестоит, однозначно перестоит действующая власть нас. И мы не могли не осознавать, что рано или поздно силовой разгон неизбежен. Все-таки. Наверное, мы не были готовы, что будет столько смертей, что он будет настолько силовым. Мы ожидали штурма, мы ожидали, что будут сносить палатки, что приедут силой, будут разносить палатки и людей сгонять. Ну, какой-то такой силы мы ожидали, но явно не того, что будут убивать. Убийцу не ждал никто. Хотя после того, как первые смерти были в январе на Грушевского, не только на Грушевском, когда тетушки, так называемые хулиганы, которые забивали людей в лесах, и сколько людей пропало без вести, конечно, тогда было страшно. Но мы не думали, что масштаб убийств будет таким колоссальным. То есть после смертей, конечно же, мы все понимали, что мы находимся под прицелом каким-то, но что это будет так масштабно, так открыто. До сих пор, когда иду по Институтской, там, где были все эти расстрелы, я не верю до сих пор, что это центр города, ну, что это пустая улица. У меня есть фотографии на телефоне с прошлого года, с позапрошлого, где я там иду с подружкой, с коляской, с ребенком, на том же месте, где убивали. Я не могу до сих пор поверить. Вот честно, вот я когда об этом говорю с кем-то, мне не верится, что в центре города Киева в мирное время убивали людей. Поэтому, несмотря на то, что мы были такими идеалистами, мы реально достаточно смотрели на вещи, но никто не ожидал такого, что случилось.
А вы не планируете еще одну книгу, которая будет посвящена событиям уже после Майдана, вооруженному противостоянию, аннексии Крыма, которые начались впоследствии?
Наверное, нет. Если говорить о продолжении, у нас есть мысль сделать английскую версию, чтобы ее иностранцам было удобнее читать. Она будет не такой, наверное, объемной. И мы подумываем о том, что вот сейчас так совпало, что люди, которые были участники Майдана, сейчас, когда у нас годовщина была Майдана, потом годовщина первого Вечи, первой крови, люди стали писать о том, что было год назад. И это совсем другие впечатления, это уже прошедшие эмоции снова вспыхнули, и очень много было интересных публикаций. Возможно, я найду в себе силы и соберу эти публикации, если кто-то меня не видит, и я не против. Наоборот, было бы интересно, если бы кто-то собрал. Но что касается аннексии Крыма и войны, я не готова собирать этот материал. Он, вы знаете, он совсем другой. Там слишком много смертей, слишком много крови. Это война.
Анастасия Савицкая вместе с автором Андреем Миргородским планирует потратить все средства от продажи книги на благотворительность. Поскольку половина тиража раскуплена, авторы уже приобрели оборудование для отделения хирургии Киевского военного клинического госпиталя, в котором проходит лечение бойцы украинской армии, получившие ранения в Донбассе. На этом я завершаю разговор о Европе в рамках проекта «Европа. Радио Свобода». Мы продолжим через неделю. У микрофона была Александра Вагнер. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин. Всего доброго.
В какой России вы хотели бы жить?
Хотим жить в России, в которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег что.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России. И не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была. Я-то, к примеру, с пенсии, а сын, он, работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, говорится, выражаясь посредником у боярских, а в нынешнем олигархически, говорится, власти. Вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.